Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые пришел, также наших слушателей приветствую. Время пришло, библейский час, мы откроем Священное Писание, послание к Римлянам, 8 глава. Следующий отрывок здесь, мы последовательно стих за стихом проходим здесь. Мы сегодня почитаем с 28 стиха, который мы читали прошлое воскресенье, и продолжим до 30 стиха. Апостол Павел пишет, говорит, мы знаем, или при том, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Когда мы изучаем Священное Писание, мы находим, что Бог имеет цель. Бог имеет волю. Бог имеет желание для каждого верующего человека, для каждого из своего духовного дитя, сына или дочери. И в этой главе апостол Павел открывает нам, и мы читаем, и мы видим действие Духа Святого в нашей жизни. И особенно мы подчеркнули последние несколько недель факт, что Дух Святой живет в нас, вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения. Это дар от самого Господа, и Дух Святой, когда мы приходим в присутствие Господне, когда мы молимся, Дух Святой вместе с нами, Он молится с нами, это называется ходатайственная молитва Духа Святого. Иногда мы не знаем волю Господню, даже не знаем, как или о чем молиться, но ища волю Божию, цель Божию в нашей жизни – мы находим, что Бог все обстоятельства нашей жизни так организует, что бы ни случилось, благо или худо в нашей жизни, это приводит к нашему благу. А наше благо, то, что здесь написано, это является наше спасение. Это является тот путь, по которому Господь ведет нас, кончина, которая является, последнее слово 30 стиха, наше прославление. Это пик этой главы, это пик этого послания. Все, что апостол Павел писал и учил нас до сих пор, к чему Господь нас ведет, весь процесс нашего спасения оканчивается в нашем прославлении, когда мы придем и явимся перед Богом и Отцом нашим. Мы видели прошлые воскресенья, что все обстоятельства в нашей жизни сами по себе, они не всегда благие. Бывает испытание, бывает искушение, бывают трудности, бывают болезни, бывает даже смерть, бывает преследование. И сами по себе эти обстоятельства нашей жизни, они недобрые. Но Господь берет их, так как женщина берет муку, берет все, что ей надо, чтобы что-нибудь спечь, и она все, когда его перемешает, сама по себе мука не имеет силу превратиться в хлеб или что, но когда ее правильно замесить чем-нибудь и спечь, тогда получается что-то, что более великое, чем сама мука. Так и Господь берет все обстоятельства нашей жизни, и Он так их сформирует в нашей жизни, что оно приводит нас в нашей жизни благо. Во-вторых, мы должны понимать и осознавать, что план Божий и цель Божия в нашей жизни никто, никакая сила, никакая власть, никакое обстоятельство не может помешать или разрушить, или расстроить план Божий в нашей жизни, который Он создал еще до создания мира, призвав нас для того, чтобы в конце нашей жизни призвать нас в свое присутствие и прославить нас. Ничего этот план не может нарушить или разрушить, или помешать. Помните, мы коротко поговорили о том, что даже эти обстоятельства нашей жизни, они две категории. Есть те, что сами по себе, казалось бы, они благие. Сам Бог, Он благ. Слово Господне для нас, оно полезно. Мудрость Господня, благость Господня, верность Господня. Ангелы, которые, написано, стоят, готовы по повелению Божьему служить и подкреплять нас, как верующих людей. Даже другие верующие люди, которые общение мы имеем с ними, которые мы друг другу помогаем. Все это является частью того, что Бог дарует нами, но благо. Другая категория обстоятельств нашей жизни – это то, что для нас кажется неприятным. Страдания разные, болезни, в природе то, что бывает. Это кажется для нас, оно плохое. Испытания, которые Бог допускает в нашей жизни, как у Иова. Это испытание, это экзамен, это тест. И даже несмотря на то, что иногда Господь допускает это в нашей жизни, но Он дарует нам силу пройти это и перенести это. Помните, мы обратили внимание, Евангелие от Луки, 22 глава, Господь говорит Петру, сатана просил, сатана желал тебя сеять, говорит, но я молился Отцу моему Небесному, и Он тебя укрепит, и Он тебя проведет через это испытание. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Нет испытания, искушения, через которые мы, как верующие, проходим, которые Господь не даст нам силу перенести его, насколько бы оно ни было страшное или серьезное. В 28 стихе, который мы последнее воскресенье смотрели, но мы не коснулись двум выражениям, здесь я хочу обратить наше внимание. Эти два выражения, эти два термина описывают нам верующего человека. Посмотрите на 28 стих. Какие два здесь предложения объясняют нам или описывают нам, кто такой верующий человек? Первое, это тот, который любит Бога. Мы знаем, что любящим Бога. Это является главная характеристика верующего человека. Истинно, действительно возрожденный человек имеет искреннюю, действительную, живую любовь к Богу. Мы должны и друг друга любить, мы должны и других любить, даже неверующих людей. Но главная характеристика верующего человека, который действительно возрожденный, является, что он действительно любит в реальности Бога. Это должно быть логичный вывод, который мы делаем из Священного Писания. Но что говорит нам Священное Писание о нашей любви, которую мы, как верующие люди, должны иметь к Богу Отцу? Во-первых, это является плод Духа Святого. Если в момент нашего спасения Дух Святой вселился в нашу жизнь, и послание Галатам, 5 глава, там где описывается плоды Духа Святого, какой самый первый там дар или плод описывается? Любовь. Не просто любовь, но любовь Божия, а агапа и любовь. Это та любовь, которой Бог возлюбил нас, и которые мы не имеем ее сами по себе, но Дух Святой в нашей жизни ее выращивает, если можно так сказать, или производит, чтобы мы имели эту любовь возвратную к Богу. Он нас прежде возлюбил, теперь мы любим Его. Дальше в первом послании к Коринфянам, 13 главе, вся глава, 13 стихов, описывает детально, что такое любовь. Если мы должны иметь эту любовь к Богу, то мы должны знать, как она проявляется в нашей жизни. И вся эта глава, 13 первого послания к Коринфянам, описывает нам ее. И последний 13 стих говорит, теперь есть что? Три. Есть три. Есть вера, есть надежда, есть любовь. Это любимые имена, которые некоторые наши сестры имеют, правда? Но какая самая великая здесь? Написано «любовь». И первый стих 14 главы говорит, ищите или достигайте любви. По-английски потребляется слово pursue, это с греческого языка обозначает преследуйте или догоняйте, или приобретайте любовь. Так что характеристика верующего человека, апостол Павел в этом 28 стихе открывает нам, в первую очередь является та, что мы любим Бога. И вся наша жизнь должна быть доказательством этого. Если мы любим Бога, то мы тогда любим общение с Богом. Нас тянет к общению с Богом. Псалмопевец Давид говорит, и днем, или ночью, когда я просыпаюсь, я всегда желаю иметь общение с Богом. И он сравнивает ласточку, которая гнездо свое там свела под крышей вот этой палатки. Это была палатка, еще храма не было. Это они просто сделали скинию. И там ласточка, говорит, она свела себе гнездо, говорит, я хотел бы так пребывать всегда в присутствии Господнем. Один день в присутствии Господа, говорит, лучше тысячи лет на земле. Вот это любовь наша, любовь, которую мы должны иметь, чтобы иметь общение с Богом. И в этом общении мы проявляем нашу любовь к Слову Господнему. И если мы любим Слово Господне, мы тогда будем любить волю Господнюю, цель Господнюю в нашей жизни, которую здесь апостол Павел открывает нам. И если мы любим Господа и любим общение с Ним, и любим церковь Его, и народ Его, и волю Господню, и Слово Господне, то мы тогда не только будем это все любить, но мы будем не любить, или мы будем ненавидеть все, что Бог ненавидит. И главным образом, что ненавидит Бог? Беззаконие, грех. Помните, когда Господь зашел в храм, в дом Его отца. И говорит, вы взяли дом молитвы отца моего, и вы сделали с него что? Гнездо развратников. Говорит, пророк, когда он пророчески наперед, за много сот лет до того, как этот эпизод случился в жизни Иисуса Христа, в пророчестве говорит, ревность о доме твоего охватила меня. Любовь в самой своей ревностной форме, она готова, как мы только что пели гимн, сражаться, идти на бой ради чести и ради имени Бога. И самая высокая форма нашей любви к Богу, в чем она проявляется? В нашем повиновении, в нашем послушании уставам или словам Господним. Потому что все Писание – это слова Господни. Реальность нашей жизни является, что наша любовь и наше послушание к Богу, оно несовершенное, не так ли? Мы хотим любить Бога, мы любим Бога, но мы осознаем каждый день, каждую минуту нашей жизни, что мы не так Его любим. И мы не так Его Слово любим, и мы не так любим Его народ, и церковь Его. И мы не так любим мир, который неверующий окружает нас, грешный. Мы не так любим, как мы должны. И мы не так слушаем Слово Господне, как мы должны. Но апостол Павел в 3 главе послания Филиппийцам пишет, «Я не достиг еще этого совершенства, но это желание моего сердца, и я стремлюсь к этому». Это то же самое слово преследую. Я стараюсь догнать или получить, или узнать, или любить Бога так, как я должен. Так что это первое описание или термин, который описывает, кто такой верующий человек. Второе здесь... Это говорится, говорит, мы любим Бога, а во-вторых, говорится, это те люди. Верующий человек – это тот, который призван Богом.
или избран Богом. Чтобы следовать за Христом, надо получить от Него приглашение, призыв. Господь учеников своих, когда Он призвал, Он что сказал? Следуй за Мной. Мы не просто призваны следовать за Господом. Мы избраны Богом, чтобы Бог спас нас, оправдал нас, осветил нас и привел нас и довел нас в конце нашей жизни и прославил нас. Это цель Божия в нашей жизни. И Он призвал нас, здесь написано в этом стихе, как? По Своему изволению или по воле Своей. Факт, что Бог нас призвал, факт, что Бог нас спас и оправдывает, и освящает, и прославит нас, это воля Божья. И никакая сила, никакие обстоятельства не помешают Богу в Его плане. Даже мы не можем Богу помешать в этом плане. Бог, тот, что начал, Он совершит до дня Иисуса Христа. Это призвание. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 65 стих говорит, «Не вы Меня избрали, Я вас избрал. И всякий, который приходит ко Мне по воле Моего Отца Небесного, по призыву Отца. Отец избрал нас и даровал нас Сыну Своему как дар, как подарок». А Сын отдал жизнь Свою, чтобы искупить нас, очистить нас, чтобы мы, дальше мы тут будем читать, Бог поднял нас в прославлении нас, нашего, на уровень сонаследства с Иисусом Христом. Даже тут в 29 стихе Он говорит, а Иисус Христос, Он как первородный, Он на одну ступеньку выше нас, чтобы господствовать над нами. Но мы стали членами семьи Божией. Бог усыновил нас, как мы читали раньше в этой главе. Чтобы иметь веру, чтобы получить спасение, чтобы ответить Богу на тот призыв, которым Он призывает нас, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Чтобы иметь эту веру, это является инициативой Божией. Дальше в 10 главе послания Римлянам мы тут будем читать, что вера приходит от слышания слова. Господь так устраивает все обстоятельства нашей жизни и так готовит наше сердце и почву нашего сердца, чтобы когда то семя, слово Господня, впадет в сердце наше, Бог оживотворит нас, возродит нас и даст нам эту веру. Чтобы, слыша Слово Господне, мы пришли не только к вере, но и к покаянию. Так что слышать Слово Господне и проповедь Слова Господне, оно необходимо для спасения нашего. И этот призыв, которым Бог призывает нас, которых Он избрал еще до создания мира, мы его получаем в контексте Слова Господнего. Не в других каких-то книгах или философиях, или религиях, но в этом Писании, которое является Слово Господне. И Дух Святой берет то Слово, которое мы слышим, и этим Словом обличает нас в грехах наших, чтобы мы, когда в 3 главе читали послание Римлянам, никто не ищет Бога, никто не верит, никто не делает добро, мы убегаем от Господа. 53 глава пророка Исаия, все мы совратились или отклонились от пути Господнего на свой путь. И не желая слышать Слово Господня и подчиняться Ему, Бог делает нас через силу Духа Святого способными и желающими выполнять и слушать и верить Слову Господнему. Но это Бог делает, это не мы делаем, мы не имеем способность сами по себе это делать. Это является цель Божия, воля Божия, желание Божие для человечества. Бог имеет две цели в нашей жизни, почему Он нас избрал. И 29 и 30 стих открывает нам эту цель и волю Божию. Во-первых, здесь написано, говорит, чтобы мы были подобны образу Иисуса Христа, Сына Божьего. А во-вторых, чтобы в этой трансформации нашей жизни мы стали больше и больше святые, безгрешные, праведные и чистые, как апостол Иоанн пишет в первом своем послании. Тот, который имеет блаженную надежду прославиться с Господом, он очищает себя так, как и сам Иисус Христос чист. Во-первых, когда мы преображаемся в образ Сына Божьего, 28 стих, это является результатом того, что Бог, предузнавший нас, зная нас, Он предопределил нас и призвал нас быть подобным Его Сыну Иисуса Христа. В двух смыслах. Во-первых, телесно, а во-вторых, духовно. Прочитайте послание Филиппийцам, 3 главу. Давайте прочитаем этот стих, 21 стих. Наше тело, оно преобразится и станет, как тело Иисуса Христа. Здесь говорится за Иисуса Христа, говорится, Он, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Так что мы даже не можем понять умом нашим, что это за прославленное тело мы получим. Апостол Павел, когда был восхищен на третье небо, написано, когда он вернулся на землю, он говорит, языком мы не можем даже объяснить или сказать, что там будет. Третья глава послания Иоанна, Иоанн пишет, говорит, мы теперь дети Божьи, но мы не знаем, кем мы будем еще. Так что тело наше, оно изменится, оно воскреснет, если мы умерли и нас погребли, и оно воскреснет новым телом. В мгновение ока, мы читаем 15 глава, первое послание Коринфянам, мы изменимся и встретим Господа в этом новом прославленном теле. Апостол Павел эту самую мысль повторяет во втором послании Коринфянам, 3 глава, 18 стих, если вы записываете эти стихи, чтобы дома прочитать. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Послание евреям, 1 глава, 2 и 3 стих, говорится, Иисус Христос является образом Отца нашего Небесного. Так что если мы получим новое, воскресшее физическое тело какое-то, которое будет подобно Иисусу Христу, а Иисус Христос подобен Отцу Своему, то это обозначает, что в нашем прославлении, куда мы стремимся, которая является цель Божия и воля Божия, то значит мы станем и будем подобным образу Божьему. Помните книга Бытие, как Бог сотворил человека? По образу своему. И что человек сделал с этим образом Божьим? Он его потерял. Он его обменял. Помните пример Исава, Иакова, он обменял или продал свое первородство ради чего? Один раз покушать тарелку там какой-то супа. Адам и Ева за какой-то один плод. Там даже не написано, что они его съели, а они только вкусили его. Ну, я почему-то думаю, что это было яблоня. Мы не знаем, что это было. Но идея, что они... Исав, он покушал. Он свою плоть накормил. Но Адам и Ева обменяли образ Божий, только чтобы вкусить этот плод. Так что это является характеристика верующих людей. Мы не только любим Бога, в первую очередь. А во-вторых, цель Божия, чтобы мы преображались в Его образ. В книге Откровения было дерево еще одно. Помните, какое? дерево жизни. Книги «Бытие» больше мы не читаем. Через все страницы Священного Писания мы не читаем за это слово. И вдруг в книге «Откровения» на небесах мы находим это дерево. И тот, кто вкушает от этого дерева, почему Бог его отнял и забрал от Адама и Евы и поставил ангела с мечом огненным предохранять доступ к этому дереву? Почему? Чтобы Адам и Ева не вкусили от него и вечно не жили в теле. Но мы получим новое прославленное тело. И когда мы будем вкушать от этой жизни, дерева жизни, мы будем вечно жить. Адам вкусил и умер. Мы вкушаем дерево жизни, хлеб жизни, вода жизни. Кто это? Это Иисус Христос, Спаситель наш. Слово Его является та истина, которая, когда мы ее принимаем, вкушаем ее, мы тогда преображаемся в образ Иисуса Христа. Результат в нашем прославленном теле на небе, 4 глава и дальше книги Откровения. Что поют? Какую песнь? Какой гимн поют все те, которые искуплены кровью Иисуса Христа? Достоин ты. Кто это ты? Иисус Христос. Получить, принять славу, честь, силу, поклонение. Наше преображение в образ Иисуса Христа. Что это такое? Здесь в этих стихах, 29-30 стих, мы находим 5 характеристики или 5 аспектов нашего спасения. Здесь не полностью все, весь процесс нашего спасения описывается, но все в этих 2 стихах апостол Павел повторяет то, что мы уже изучали в послании к римлянам. И он выбирает моменты нашего спасения, которые систематически открываются нам. Начиная от вечности, которая существовала до того, когда Бог все сотворил, продвигается теперь там, где мы живем. Где мы живем? Мы живем в так называемом периоде времени. Когда Бог сотворил все, то стало время исчисляться. Минуты идут по часам. Но дальше, когда время уже не будет, в вечности, в будущности, мы уже оставим время и перейдем в вечность. Это мы люди. Но Бог никогда не имел начала, не имеет конца. Бог вечный. Он жил в вечности, и сейчас Он живет в вечности. И в дальнейшем Он будет в вечности. И мы в славе присоединимся с Ним в вечности. Но наше спасение здесь мы видим в этих 3 периодах, с нашей точки зрения, время. Вечность прошедшая, теперешнее время и будущность. И это описывает действие Бога в нашем спасении, ведя нас к нашему прославлению. Посмотрите на эти 5 предложения. Во-первых, Бог нас предузнал и предопределил. Это случилось еще до создания мира в прошедшем. Когда Бог нас призывает? По нашему тексту Он нас еще призвал до создания мира, но в реальности Он нас призывает сейчас, когда мы живем. И дальше, что Он делает? Он нас призвал, и Он нас оправдывает, и Он нас прославит, когда? Это будет в вечности. 3 периода нашего спасения. Наше спасение, которое оригинал его, зачаток его был в уме Божьем еще до создания мира. Реальность нашей жизни сейчас, когда Бог спасает и оправдывает и освящает нас, и реальность будущности, когда Господь прославит нас. Вот эти 5 терминов описывает нам действие Божие и Иисуса Христа и Духа Святого в нашей жизни. И самая главная мысль, которую я хочу вам оставить с этих 2 стихов, это та надежда, которые мы, как верующие люди, имеем, что наше спасение, оно безопасное. Оно не подвергается опасности, что мы можем его потерять. Почему? Потому что это все делает Бог, не мы. Кто нас предузнал? Бог. Кто нас предопределил, чтобы мы были подобны Его Сыну и Ему? Бог это сделал. Кто нас избрал и теперь в нашей жизни призвал следовать за Ним? Бог. Не мы призвали Бога, не мы последовали за Богом, а Он это сделал. Кто нас оправдал? Бог нас оправдал. Кто нас ведет к прославлению, к славе? Бог нас ведет. Здесь ни одного слова, ни одной мысли нету о нас, о нашем участии в нашем спасении. Почему? Потому что Бог действует, а мы являемся объектом Его действия. Тут большая разница есть. Некоторые люди почему-то берут эти стихи и стараются сюда привязать их неучастие в спасении. Я избрал Бога. У нас очень популярно в наше время люди говорят, я решил следовать за Иисусом. Или я сделал решение следовать за Иисусом. Призывные собрания мы делаем иногда и видим, где говорят, придите к Иисусу. Решите следовать за Иисусом. Это антибиблейское учение. Раз и навсегда искорените из вашего разума и сердца. А посмотрите на процесс, как Бог спасает нас. И факт, что наше спасение, будучи и пришедшее от Его, оно безопасно. И нет абсолютно ни грамма возможности, чтобы мы его потеряли, потому что мы в всесильной руке нашего Отца Небесного. Обратите внимание, здесь говорит о ком? Кто является объект спасения, который Бог в разуме своем еще до создания мира спланировал? Мы являемся объектом этого. Обратите внимание, что здесь охватывается все верующие люди, которые жили от книги Бытия до книги Откровения, когда мы придем в Его присутствие. Не так ли? Теперь, если Бог нас избрал, тех, которые сегодня здесь собрали, до создания мира, когда Он нас избрал? Когда мы родились или еще до того, как мы родились? Еще тогда. И если Бог тогда нас избрал, и конец этого стиха говорит, что Он доведет нас в будущности, когда мы еще не родились, приведет нас в славу, то не говорит ли это нам о безопасности нашего избрания и спасения нашего? Здесь ничего нет общего с нашим участием, а абсолютно все зависит от Бога. И есть те, которые еще даже не родились, и их Бог предопределил этой целью. И их Бог приведет. Они еще даже не родились. Как мы можем участвовать в нашем спасении, если мы еще не родились? Видите, разум и вымысел в уме Божьем. Насколько дивно план Его спасения. И эти тексты нам, они как ни один другой текст Писания ясно, четко открывают вечность и безопасность нашего спасения. Но то же самое время описывает нам полностью факт, что наше спасение не от нас, но от Бога. К сожалению, есть некоторые, которые считают, что человек избирает Бога. Если Бог избирает людей ко спасению, и мы видим, что не все люди спасены, то кто виновен за то, что некоторые люди осуждены? Евангелие от Иоанна, как Господь говорит, Бог любит мир, Бог желает, чтобы все познали Его. и получили дар Его любви. Но те, которые не веруют, они что? Они придут в осуждение? Нет. Они уже в осуждении. Мы рождаемся осуждены. Мы уже виновны в тот день, когда мы родились. Мы уже не верим. И если бы не милость и благодать и любовь Господня, которая в плане Божьем еще до создания мира избрала нас к спасению, чтобы мы были подобны образу Сына Его Иисуса Христа, и чтобы через этот процесс мы пришли в славу Божию, то это говорит о том, что полностью этот план от Бога. К сожалению, многие люди читают этот текст и говорят, Бог предузнал и предопределил нас. И думают, что это касается всех людей, которые жили, живут или будут жить. Но помните, мы когда говорили за 28 стих, мы говорили о том, что этот стих и вообще это вся глава, и все это послание к римлянам, кому оно написано? Оно написано верующим людям, правда? Те призывные стихи, когда Бог призывает грешников каяться, это отдельные стихи. Но этот стих, кого Бог предузнал? Неверующих? Абсолютно нет. Кого Бог предопределил быть подобным образу Его Сына и самого Его? Верующих Бог предопределил. Кого Бог призвал и избрал? Верующих. Кого Бог оправдал? Верующих, первый стих 8 главы, и так нет ныне, теперь никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Кто осужден? Евангелие от Иоанна. Те, которые не верят. Те, которые восстают против Бога. Но эти стихи, они не должны нас пугать или давать нам сомнения, потому что они нам написаны. Это реальность нашего спасения. Некоторые люди боятся, говорят, если Бог в вечности прошедшей, Он предузнал нас и предопределил, то это обозначает, что мы маленькие роботы, что Бог хочет с нами, то Он и делает. И все обстоятельства нашей жизни, мы не имеем никакой воли делать то, что мы хотим делать. Да, мы не имеем никакой воли. Мы только способны грешить. Книга Бытия, когда Бог смотрит на человека, что он видит? Развращенное сердце. Все помышления ума человека развращенные. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. Сердце человеческое лукаво немножко. Превыше всего. Настолько, что мы сами себя смотрим в зеркало и не осознаем, что мы грешники, что мы потеряны, что мы потеряли славу Господню. Все мы согрешили и лишены славы Господней. Мы читали послание Римлянам. Но дар вечной жизни от кого? От Господа. Дар прославления, который Бог ведет нас, это от Бога. Многие люди приходят к выводу, что Бог несправедлив, потому что Он некоторых избрал к спасению, а другие погибают. Да, Бог суверенен. Слово Божие учит нас. И Он избрал, кого Он пожелал избрать. И те из нас, которых Он избрал, и спас, и оправдал, и освящает, и ведет к прославлению, мы должны день и ночь на коленях благодарить и славить Его, что Он нам сделал. А все те, которые отвергают Бога, которые рождаются и уже осуждены, и отвергают призыв Господень, еще ни одного человека ни в Библии, нигде в исторических книгах мы не читали, что человек сам нашел Бога. Это все инициатив Божий. Вера приходит от слышания Слова Господня, который Дух Святой, обличая наши грехи, дает нам дар веры и покаяния. Моя молитва, чтобы мы сегодня эти тексты, эти слова, эти выражения поняли в том контексте, в этой главе, который апостол Павел их пишет. Это просто показывает нам дорогу спасения и разные аспекты нашего спасения. Если это все является действием Божиим, и мы являемся объектом, тогда наше избрание – это по воле, по изволению Божьему. И мы не участвуем в этом, только в принятии этого. Некоторые люди говорят, да, Бог избрал тех, которые Он всеведущий и всезнавший, посмотрел наперед и увидел, что некоторые люди уверуют, так что Он решил их избрать и спасти их. Если мы уже, если Бог смотрит наперед и видит, что мы Его примем и придем к Нему, то зачем Богу избирать нас, если мы уже можем сами себя спасти и прийти к познанию Бога? А нет, абсолютно, пророк Исаия пишет, говорит, мы все совратились с пути, которым Господь позвал нас. Каковы наши самые лучшие, добрые помышления и дела? Опять я повторяю этот стих с книги «Бытие». Насколько бы мы добрые и благие не были, говорит, но все это, говорит, оно полностью, complete. Понимаете это слово? Полностью мы пропитаны развращенностью и грехом. Если Бог смотрит наперед и видит нашу жизнь, и мы верим, что Бог все видит и все знает, то что Бог видит в нашей жизни, если еще до создания мира Он наперед видел все человечество? Бог только видел наше неверие и восстание наше против Бога. А если мы имеем веру, то это дар от Бога. Когда Никодим пришел к Господу, Господь ему говорил, что ему надо народиться свыше, ему надо иметь веру. Там дальше в 6 главе Евангелия от Иоанна, 44, 45 стих, 65 стих, Иисус учит учеников своих, говорит, если кто-нибудь приходит ко мне, то это по воле, по изволению, по призыву и избранию моего Отца Небесного. И никого, который мне мой Отец Небесный дает, ни одного я не потеряю. Мы в руке нашего пастыря, Господь. Пастырь мой, даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь. Почему? Потому что ты со мной. И ты приведешь меня куда в конце моей жизни? В доме Господнем я пребуду. По-русски там переведено, говорит, многие дни, но на еврейском языке это обозначает навеки, навсегда в будущности. Так что, извиняюсь, но немножко более точно я хочу перевести этот стих для нас, чтобы мы понимали, что хотя многие дни это приятно быть в Доме Господнем, но тот текст нам говорит, я пребуду в Доме Господнем во все дни моей жизни, не только в физической жизни, но и духовной нашей жизни. Ефесянам, благодатью вы спасены не своими делами, а чем? Верою. Почему? Через веру, потому что это дар веры. Не наша вера спасает нас. Не нашей верой мы получаем оправдание, но оправдание и спасение мы получаем через веру или тот инструмент, который Бог дает нам, чтобы этим инструментом мы могли принять спасение, которое Бог предлагает нам. Возвращаясь к посланию Галатам, там, где говорится за дар Духа Святого или плоды Духа Святого, любовь – это первое. Но там перечисление, там написано есть что? Там есть вера. Мы сами по себе не способны, и мы не желаем верить, но Бог, когда Он нас возрождает, Он делает нас способными. Посмотрите еще раз на этот процесс, начиная с 29 стиха. Раньше мы читали, что Дух молится, ходатайствует за нас, чтобы мы приходили и осознавали волю Господню. Дальше он говорит, Бог берет все ситуации и обстоятельства нашей жизни и ведет нас через них к благости, к К чему ведет благость Господня нас? Раньше в Римлянам мы читали, к покаянию. Наше благо – это есть наше спасение. И теперь те, которые любят Бога, те, которые призваны, здесь процесс нашего спасения. Кого Бог предузнал? Что это значит? Это обозначает, что спасение, но в уме Божьем, не в нашем уме. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это случилось еще в вечности, в прошлой, до нашего создания. И Бог берет любовь свою, ибо так возлюбил Бог мир. И Он фокусирует ее. И Он выливает, изливает ее на нас. И тогда Он берет тех, которых Он знает. Это слово на еврейском языке, это то же самое слово, которое мы находим в книге Бытия, говорится, Адам познал свою жену. Это, говорит, самое интимное, близкое отношение, которое люди могут иметь друг с другом. Когда Бог нас знал прежде, это слово предузнал, значит, знать кого-то прежде. Еще до того, как мы родились, до того, как Бог нас усыновил и возродил, до того, как мы стали детьми Его, Бог нас уже детально знал. Давид пишет, говорит, еще в утробе матери моей, при зачатии моем ты участвовал. Это маленькая клетка, которая там сошлась. Нам нужен микроскоп, чтобы мы его увидели. Бог там участвовал. Бог нас предузнал. И тогда всех тех, которые Он знал, как своих детей, Он предопределил. Это просто значит, что Бог сделал план, Бог сделал appointment, Бог назначил тот путь, которым мы должны идти, через этот путь, чтобы мы познали Его. И тех, которые Бог предузнал и предопределил в вечности, теперь в нашей жизни Он избрал и призывает нас и говорит, следуй за Мною. И в этом процессе мы находим слышание Слова Господне, через которое Бог возрождает нас. Когда Лазарь умер, когда там все евреи стояли, они могли говорить Лазарю и день и ночь, говорит, Лазарь, выйди. Но кого голос Лазарь услышал? Он был мертв уже 4 дня, и его сестра сказала, он уже разлагается, Господь. Его разум даже, мозги его уже не действовали. Господь подходит к камню и говорит, Лазарь, выходи. И Лазарь выходит. Послание к Ефесянам, 2 глава. Мы были мертвые в грехах наших и преступлениях, но Он, Бог, Он оживотворил нас, Он нас воскресил. Это то, что Он Никодиму сказал, тебе надо народиться свыше. И в этом процессе мы стали способны слышать и воспринимать Слово Господне. Результат нашего призвания, мы сделаны способны. Господь подготавливает почву нашего сердца, чтобы оно было как та почва, которая, когда зерно упало туда, оно принесло ему во 100 крат урожай. Кто такой христианин? Это тот, в которой жизни есть урожай. Дальше здесь написано 13 стих. Бог предопределил, Бог призвал. И когда Он нас призвал, Он нас оправдал. Мы уже говорили на эту тему. Наше призвание, наше оправдание, оно связано с той верой, которую Бог дает нам, как дар. И последняя ступенька, где тех Он и прославил. Когда мы прославимся? Брат говорит, там. Но обратите внимание на грамматику этого слова. Он прославил. Когда Он прославил? Еще тогда, когда нас еще не было. Что это говорит нам о нашем участии в нашем спасении? Это говорит о том, что мы абсолютно ничем не участвуем в нем. Мы только являемся объектом. Бог дает его нам. Он это все действует. Пускай Господь благословит свое слово. Мы в следующий раз продолжим дальше следующий стих. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, как апостол Павел здесь пишет, есть моменты в нашей жизни, когда мы даже не можем выразить то, что в нашем сердце. И я думаю, сейчас это такой момент, который мы только можем прийти к Тебе, назвать Тебя нашим любящим, милостивым Отцом Небесным и воздать Тебе славу, честь и благодарение за то, что Ты сделал в нашей жизни. Этот весь день мы передаем в руки Твои и просим, чтобы Ты еще дальше это служение благословил. Слово, которое мы будем слышать еще, те дары, которые мы будем приносить, пение наше, которое мы будем петь, чтобы это все было сделано во славу Твою. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.